Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И сегодня с нами будет с минуты на минуту Владислав Шурыгин, военный эксперт, военный журналист, публицист. А сами понимаете, о чем мы будем разговаривать с вами. Вот он у нас будет по скайпу, поэтому сейчас мы постараемся коммуницироваться. Говорить, естественно, будем о взаимоотношениях Российской Федерации и НАТО, о взаимоотношениях Российской Федерации и Украины, потому что времена наступили тревожные, и, соответственно, надо в этом разбираться. С Владиславом мы будем разбираться именно с военной точки зрения, что там и как. В частности, например, глава дипломатии Евросоюза реагирует на то, что происходит. Баррель называет требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым. Ну, это, в общем-то, этого следовало ожидать. Он говорит, что требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток – это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины. По словам Борреля, Москва впервые представила свою повестку в письменной форме, чего ранее никогда не происходило. То есть и там отмечают, что что-то интересное и для Европейского Союза из ряда вон происходит. Он говорит, так делают только победители. Говорят, что это и то мои условия, сказал он. Вот как. То есть заранее записывает Российскую Федерацию в победителя, что, в принципе, хорошо, но, по крайней мере, понимает, о чем все-таки идет речь и каковы ставки. Переговоры должны касаться, говорит Борель, не только Украины, расширения НАТО на восток, а всех нарушений договора с момента принятия Хельсинского заключительного акта в 1975 году. Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом. Он также обвинил Россию в том, что она хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза. А вот это интересно. А можно посмотреть в моем, если что, телефоне, потому что у нас проблемы с контактами. Вот, но ничего. 7373-948 с вами пока что можем поговорить на эту тему. 7373-948, телефон прямого эфира. Нужно ввести новую проблему мировой, отложить вопрос по Украине, как с вирусом, говорит 980-й. Ну, очевидно совершенно, что тему невозможно отменить. Свою, сейчас мы Владиславу Шурыгину скажем, чтобы он нам дал все-таки номер своего скайпа, потому что у нас какие-то проблемы, и через некоторое время мы можем с ним связаться. Я даже предлагаю пока его по телефону вызвонить, а потом поднастроим, вот, а потом поднастроим как раз скайп. Про наш ультиматум. Около миллиарда их населения против 0,14 миллиардов нашего. О чем? Ну, есть гиперзвук, но уже поздно для нас. 30 лет назад думать надо было, говорит Виталий. Понимаете, а если бы ДКБ, здесь точно не срабатывает. Если бы ДКБ. Более того, около миллиарда их населения. Вы кого имеете в виду? Вы имеете в виду 300 миллионов, 350 миллионов жителей Соединенных Штатов и 500 миллионов жителей Европейского Союза? Очевидно совершенно, что подозреваю, что в Европейском Союзе точно никто ни с кем воевать не хочет. Когда европейцы говорят, Жозеп Боррель говорит, что нельзя решать вопросы европейской безопасности без участия Европейского Союза, вы понимаете, что он лукавит. Потому что разговор Российская Федерация ведет, да, с Вашингтоном, но и Российская Федерация ведет переговоры с НАТО. А Европейский Союз-НАТО, в общем-то. Потому что НАТО — это не только, соответственно, НАТО — это не только военный альянс, это все-таки военно-политический альянс. Вот в чем дело. Да, Владислав Шурыгин с нами. Влад, доброе утро. Есть ли контакт? Да, прекрасно. Мы сослушаем. Да уж, мы поняли. Есть такой вопрос с нашими слушателями. Мы уже начали обсуждать. Отталкиваемся от заявления Борреля последних, который говорит, что условия России неприемлемы, и плюс Российской Федерации нельзя решать вопросы о евробезопасности без участия Европейского Союза. И мне кажется, потому что здесь он лукавит, так как если мы говорим НАТО, мы подразумеваем и Северную Америку, и Европейский Союз. Все-таки заявление Борреля, оно о чем? Это ретранслятор того, как думают в Вашингтоне? Или все-таки действительно в Европейском Союзе считают, что их как будто бы обделяют от этих переговоров, лишая их как бы публичного суверенитета, и говорят, окей, по евробезопасности мы будем договариваться с Северной Америкой?
Слушай, ну вот как в этом случае культурно говорить? Дипломат лукавит или дипломат, мягко скажем, врет? Проблема ведь в том, что кроме переговоров с Америкой напрямую, будут еще переговоры с ЕС и саммит с НАТО совместный, который планируется с разницей 1-2 дня. То есть фактически любые чаяния европейцев в этом случае будут выслушаны. Но, безусловно, Боррель, что называется, делает прокладку. То есть он сразу готовится к тому, что из переговоров ничего не выйдет. И тогда вот его грозное заявление о том, что Россия требует невозможного, оно становится просто вот такой единой европейской позицией. Но, как мне кажется, это очень, ну, как тебе сказать, очень непродуктивное заявление. Потому что и сейчас шансов договориться о чем-то, ну, буквально мизер. А на фоне таких заявлений этот мизер начинает уходить уже в сторону, близкую к нулю. А, соответственно, если говорить не о чем, то, как известно, Боррелю придется замолчать, и начнут говорить уже генералы. Потому что, когда молчат дипломаты, говорят пушки.
Да, но здесь вот наш слушатель в чат нам пишет, мне непонятно, почему Северная Корея чуть припугнула и США дали заднюю, а Российскую Федерацию вообще как будто бы не боятся. Вот здесь хорошо, а релевантно ли сравнивать Северную Корею и ее поведение, и все-таки вопросы взаимоотношений России и Вашингтона?
Ну, ты абсолютно права. Первое, конечно, Россия не Северная Корея, и говорить, что американцы...
Чтобы кто ни говорил, да.
Да, и говорить о том, что американцы испугались Северной Кореи, это некорректно. Просто американцам, ну, мягко скажем, нет дела большого до Северной Кореи. То есть, когда было обострение, можно было бы, конечно, по ходу на тот момент резко наехать, но тратить, допустим, там силы, тратить, тем более рисковать своими солдатами в Южной Корее и вообще рисковать, вдруг корейцы как-то довезут до территории США свою атомную бомбу, никто не хочет. Поэтому им просто, что называется, ну не хотите, как хотите. Знаешь, это как тот неуловимый билл, который никому не нужен.
Ну да.
При этом в этом случае они оба для друг друга вот эти неуловимые биллы. То есть они просто отошли в сторону, понимая, что с Северной Кореей они сделать ничего не могут. С Россией, которая не Северная Корея, ситуация совершенно другая. Россия, опять же, Корея полностью автономна. Она находится вне современной цивилизации, которая в основном базируется на западной экономике, на экономике, выстроенной по такому буржуазному там, принципу, начиная с 18 века.
Но им помогаем мы и китайцы, все-таки здесь важно понимать. Нет,
ты знаешь, на самом деле это тоже некая иллюзия. Мы не помогаем Северной Корее. В лучшем случае мы какие-то контракты имеем. Наши взаимоотношения с Северной Кореей очень ограничены. Китай помогает намного больше. Но опять же, Китай в этом случае не является, как бы сказать, гуманитарной скорой помощью. Китай просто в этом случае выстраивает с Северной Кореей выгодные для себя отношения. То есть что-то компенсируется экономикой, что-то геополитическими какими-то нюансами. Но это не значит, что Китай является таким донором, и Северная Корея живет вот за счет него. Северная Корея живет за счет себя в основном. Поэтому живет очень скромно, имеет огромное количество экономических проблем, но тем не менее они смогли выстроить вот такую систему. Мы же полностью инкорпорированы в современный западный мир, и на Западе совершенно искренне, а может быть даже и справедливо, задают себе вопросом, какого хрена русские выделываются, если они все равно никуда не денутся. То есть они привыкли, что мы в этом случае прогибаемся. Мы прогибались по даже не менее таким болезненным для нас темам, как, например, там, вторжение в Ирак, как война против Югославии. То есть мы сдавали всех, не считая того, что мы сдали всю Восточную Европу, просто вот, даже не попытавшись как-то зафиксировать свои интересы. И тут вдруг русские уперлись. И мне больше всего нынешняя ситуация политическая, как это не цинично звучит, она напоминает игру в покер. Когда все игроки, сидящие за столом, вдруг решили блефовать. При этом никто, естественно, не знает, у кого на руках чьи какие карты. Никто не знает, что, в общем, ждать, но все решили блефовать. И теперь Россия вот в ходе этого блефа, знаешь, вот это известный такой красивый жест, когда выдвигают на стол все
фишки,
да, и говорят на все. И все замерли. И сейчас задача как-то отвечать России. То есть если вот Боррель предлагает выдвинуть свои фишки и сказать, играем на все. Если американцы сделают то же самое, то я могу сказать, что, к сожалению, военного разрешения этого конфликта не избежать. Но вот тут-то как раз и начнется самое интересное. А вскрытие карт, у кого что есть. Дело в том, что как раз вот сегодняшняя ситуация с точки зрения, опять же, покера интересна тем, что почти все знают, что у кого на руках. Понимаешь? Угу. И мы знаем, допустим, что европейцам сейчас, там, в обозримой перспективе там, 12-18 месяцев, совершенно нечего в военном отношении противопоставить России. Не то, что Украину нечем защищать, им с нами сейчас, вот с нашими группировками, которые есть, воевать нечем. То есть придется.
А мне кажется, они и не собираются, Влад. Мне правда кажется, что не собирается никто воевать с Российской Федерацией, вот честно.
Понимаешь, мы же говорим о ситуации, когда
все выйдет из-под контроля.
Да. То есть есть Украина. Украина является сегодня уже, понятно, точкой приложения, полем боя, не знаю, там, яблоком раздора, как угодно это можно называть. Но вот битва за Украину началась. Началась уже достаточно жестко. То есть если она перед этим 7 лет шла так очень вяло, и мы все пытались там настаивать, что, ребята, давайте договоримся, давайте все-таки Украину как-то примирим, давайте какой-то там нейтральный статус, давайте, давайте. А нам все время говорили, ну, мы же давайте переговаривайтесь, вот вы сделаете это, сделаете то, вот вообще мы надо все по-другому делать. Сегодня мы просто понимаем, что если мы это не сделаем сейчас, то через там год-полтора это будет уже очень серьезная проблема для нас.
А в данном случае Украина, все-таки важно понимать, это всего лишь повод или это действительно что ни на есть самая настоящая причина? Потому что мы же понимаем, почему Российская Федерация хочет принципиально решать вопрос с НАТО. Ведь США хотели бы, скорее всего, приспособить НАТО к актуальному какому-то соревнованию, противостоянию. Но ряд проблем возникает все равно. С одной стороны, растет Китай, и нужно концентрировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои силы. Вот. А для этого АУКУС, скорее всего, был создан. С другой стороны, Европейский Союз перемещать активность в Тихий океан, скорее всего, не рвется. И, соответственно, у Соединенных Штатов возникает вот эта вот ситуация, что надо и там силы задействовать, и здесь силы задействовать. И не очень понятно, что делать. Скорее всего, и в России это прекрасно понимают. Вот, и в этой связи есть какой-то шанс, возможно, чтобы, ну, не то что ослабить Североатлантический альянс, но хотя бы их, скажем так, сыграть на своем поле. Я об этом скорее говорю.
Давай так как-то. Я ваше горе готов разделить, но по пунктам.
Хорошо.
Да. Как говорил известный персонаж. Первое. Почему Украина? Украина есть в этом у немцев в немецкой тактике все время было такое понятие «шверпункт». Шверпункт – это как бы ключевая точка, на которой держится, ну, к примеру, оборона противника. То есть если ты эту точку... Не надо захватывать все. Если ты вот этот холм взял, то с этого холма ты можешь дальше простреливать все насквозь вокруг, и вся оборона трещит по швам. Вот Украина сегодняшний такой шверпункт. То есть кто ее захватит, тот, собственно говоря, дальше и будет следующие там, 20-30 лет диктовать свою непреклонную волю всему окружающему миру. Опять же, цитата из ДМБ. Почему? Значит, если развивается все по сценарию, который хотят американцы, Россия, во-первых, терпит очень мощное геополитическое поражение перед всем миром, потому что, зацепившись зубами за Украину, Россия по этим зубам получает, разжимает челюсти, Украину забирают, и, в общем, все претензии России на то, что она такая вот мощная мировая держава, становятся эфемерными, потому что понятно, что вы проиграли свою, как бы, главную точку. В военно-стратегическом отношении Украина, конечно же, полностью закроет уже и замкнет окончательно такую, как бы, военную дугу вокруг нас, потому что это закончится, как бы, состояние предполя. У нас предполе это Белоруссия и была Украина с этой стороны, которые между нами и НАТО лежали, вот, как бы, как некое такое нейтральное пространство. В этом случае мы оказываемся на границе НАТО уже на протяжении там, 1500 километров границы, или не помню, сколько там точно. Соответственно, на территории Украины начинают разворачиваться ударные системы. Понятно, что сама Украина никаких иллюзий по отношению к России не питает, у нее есть территориальные претензии к нам. И, соответственно, как бы вот в военно-стратегическом отношении мы получаем, опять же, очень такую тяжелую травму. Теперь наоборот.
Да.
Если мы в этом случае вынуждаем, ну, пока возьмем дипломатический вариант, если мы вынуждаем признать США и НАТО, что Украина является зоной наших жизненных, как любили американцы говорить, интересов или национальных интересов, и они признают, что Украина должна оставаться в нейтральном статусе, мы подписываем какие-то договора о том, что мы, как бы сказать, признаем полностью Украину нейтральной, но они тоже, и ни одна из сторон не берет на себя никаких по отношению к ней. Ну, словом говоря, превращаем Украину в новую Швейцарию, ну, там, или Швецию, там, неважно, то в этом случае, конечно, мы тем самым снимаем для себя очень мощное давление. Во-вторых, мы показываем, что мы уперлись, мы проявили силу, и эту силу признали. Это вот мы берем, если с точки зрения дипломатической. Так. Если с точки зрения военной, то есть если вдруг до этого по чечаянию дойдет, чего, в общем, я, конечно, не хочу, но как человек военный обязан рассматривать эти варианты, то разгром Украины и, соответственно, бессилие НАТО что-либо сделать показывает то, в каком состоянии находится НАТО. То есть после этого, безусловно, опускается окончательно железный занавес. После этого начинаются там все, так сказать, еще недоделанные, если еще какие остались, экономические санкции. Начинается новая история человечества, такого противостояния на следующие там, лет 25. Но, тем не менее, повторюсь, в этом случае мы оказываемся уже в состоянии государства, которое свои интересы готово защищать любыми методами и делает это эффективно.
Возникает другой вопрос. Хорошо. Решается все по факту, кто, прошу прощения, проедется по Крещатику, вот, или же все-таки речь идет о таком разделении этого государства?
Ты знаешь, я думаю, что есть много вариантов. У нас почему-то берут все варианты образца там 41-45 годов. Но я лично сильно сомневаюсь, что у нас в Генштабе лежат планы проехаться по Крещатику. Есть, например, достаточно мягкий вариант, при котором мы можем просто, ну говоря так по-человечески, провести воздушную операцию по как-то принуждению к миру. То есть вынести там за 2-3 недели Украины все ее военно-политические центры, основные, так сказать, арсеналы, основные штабы, и тем самым дальше предъявить ультиматум, что либо вы идете на переговоры, либо мы будем продолжать. Ну, то же самое, что сделали, к примеру, там, американцы и НАТО в Югославии, мы это помним. Знаешь, они же не зашли ни одним сапогом на территорию Югославии. Uh-huh. Ну, вот. Это как бы такой вариант. Есть вариант, при котором мы можем в районе, опять же, Донбасса, где сейчас находится 80% украинских сил, опять же, просто разгромить, взять в кольцо и, так скажем, превратить в пыль вот эту всю группировку, и Украина, оставшись без армии, будет вынуждена как-то реагировать. То есть, понимаешь, нет никакой идеи вообще заниматься оккупацией. Понимаешь?
Но мы понимаем, что мы оставляем за собой право, и это неоднократно декларировалось, что мы не готовы развязывать военный конфликт, но мы оставляем за собой право защищать граждан Российской Федерации, которым там угрожает опасность. Ну, мы понимаем, что речь идет о людях, которые получили российские паспорта, но живут в части Донбасса, да, в ЛДНР, потому что мы понимаем, что ЛДНР – это не весь Донбасс. Мне кажется, это принципиальный вопрос. Все-таки переговоры ожидаются 10 и 12 числа. Сохраняется ли риск того, что вот в эти вот 14 дней, скорее всего, может что-то такое произойти, что в итоге полностью вообще перемешает карты?
Нет, я это исключаю, потому что мы всегда очень управляемы. И у нас не может правая рука делать то, чего не хочет делать левая. А точнее, того, чего не хочет голова в Кремле. Поэтому представить себе, что мы дадим сейчас даже себя спровоцировать, ну, если Украина с глузду или с перепоя не полезет уже конкретно большой военной операции на Донбасс, мы, конечно, до переговоров не будем делать ничего. Я вижу логику нашего руководства, она очень простая. То есть, знаешь, вот известная фраза «иду на вы». То есть мы пошли на вы. Соответственно, мы честно всех предупредили, что, ребята, мы уже как бы все. Мы хотим с вами поговорить на эту тему. Хотите поговорить на эту тему? Мы хотим поговорить на эту тему. Если вы не готовы разговаривать, если нам говорить не о чем, то извините. Вот наши руки, мы их умываем. Поэтому раньше не будет ничего.
Влад, здесь уместны ли аналогии, вот все равно они напрашиваются, по ситуации в Польше?
ситуации в Польше.
Ну, перед Второй мировой войной.
Ситуация в Польше перед Второй мировой войной. Если честно, я вот попробую мне ее объяснить, потому что я пока не вижу ассоциации.
Я имею в виду, что я неоднократно встречала, говорят, ну вот, сейчас США и Российская Федерация, значит, хотят что-то так сделать с Украиной, как когда-то, значит, был вопрос по разделу Польши. Ну, что-то такое.
Нет, я это исключаю. Почему? Да? Потому что Америка не готова Украину с кем-либо делить. А Америка в лучшем случае прогнется под то, чтобы, там, скажем, пойти навстречу русским и там на 20 лет подписать некий нейтральный статус Украины, то есть дать гарантии, что ее там не примут в НАТО, что на ее территории не будет иностранных войск. По большому счету для них это тоже будет победа, потому что они сохраняют тем самым режим в Киеве, они сохраняют возможность 20 лет укреплять Украину, чтобы через 20 лет сказать, что все, ребята, мы как-то все договора выполнили, закончены, идем дальше. Поэтому не вижу вариантов. Просто так, если брать военный вариант, третий вариант как раз он вполне вот возможен уже и с тем, о чем ты говоришь. То есть провести... Нам вполне по силам создать на территории Украины две Украины, понимаешь? Создать просто
Южную Украина такая прекрасная, что ее должно быть две, я понимаю. О чем речь? Южную Украину и не южную, да?
И не южную. Ну, можно так сказать, да.
Хорошо, но здесь есть другой, мне кажется, еще момент. Мы упираемся в то, как бы сделать так, чтобы кто-то первый в другого не выстрелил. А если не об этом говорить, а о том, а что делать дальше-то, если кто-то в кого-то все равно выстрелит?
Ну, ты знаешь, как не хочется впадать в банальность, но как-то пошел команду изметен. То есть, да? Если все-таки повод для войны будет, то я не сомневаюсь в том, что наши не станут дальше как бы уговаривать и подставлять там левую щеку.
В современных условиях, хорошо, другой момент. В современных условиях при наличии ядерных арсеналов у государств возможно ли ведение военных действий без использования этого вооружения?
Абсолютно нормально, никаких в этом случае. Более того, я могу сказать, что практически, не со стопроцентной, но с очень близкой к 100% вероятностью, никакого ядерного конфликта на фоне конфликта на Украине не будет. Даже если в этом случае в этот конфликт в какой-то степени влезет там НАТО и США, войска они все равно не пошлют там, могут там начать там авиации пытаться помогать, там, военно-техническую какую-то помощь. Но даже в этом случае никому не придет в голову из-за Украины вдруг устроить у себя на своей территории ядерный апокалипсис. Я думаю, что будет в этом случае, конечно, бешенство в другой степени.
Да.
То есть американцы попытаются в этом случае экономически как бы полностью отрезать Россию от всего мира, по крайней мере, в том виде, насколько они это себе представляют, насколько получится, это другой разговор. И тем самым как бы окончательно закрыть вот эту тему русского Востока. Вот это единственный ответ, который у них в руках. Представить себе, что они вдруг решат там достать ракеты и бабахнуть по Москве, все же понимают, что из-за Украины, которая, собственно говоря, из себя представляет вооруженную, то есть представляет интерес исключительно как точка противостояния России, в итоге привести себя в состояние постядерного хаоса, это невозможно. Более того, ядерная война современная, она вообще во многом, не то что иллюзорна, но это война последнего часа. Более того, даже при последнем часе не факт, что кто-то на нее решится.
Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, военный журналист, публицист. Программа «Револьвер», стрим в Ютубе тоже продолжается. После новостей продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Владислав Шурыгин с нами, военный журналист, военный эксперт, публицист. Говорим мы про то, что происходит все-таки во взаимоотношениях России и НАТО, потому что мы, конечно, можем совсем упростить и говорить, кто хочет все-таки войны или кто ее не хочет. Вот, значит, и мы понимаем, что патронный заводик в данном случае – это бюджет Пентагона или НАТО, должен работать, должен постоянно пополняться, вот, но здесь же есть другой аспект, вот Швондер говорит, вы все про войну, а почему тогда гражданское население к этому не готовит, тренировки, мобилизация и госрезервы, вот, но на Украине, я слышала, там беременных женщин и кормящих поставили на учет воинский.
Ну, они пытаются это сделать,
да.
Это, конечно, такая уже, знаешь, чисто украинская экзотика, но, во-первых, это, прежде всего, удар по экономике. Особенно по семейной экономике. Почему? Потому что военнообязанные люди, встав на воинский учет, могут куда-либо перемещаться, так сказать, только после того, как с этим учетом решат все вопросы. А учитывая количество или миллионы украинок, которые зарабатывают сейчас за границей, работая там в сфере обслуживания, угу. в сфере коммунально-бытовой, и пока не встанут на учет, им просто никто не даст уехать, туда на работу, или вернувшись опять же попытаться уехать снова, вот этот самый знаменитый безвиз, то это, конечно, очень болезненный удар для многих семей. Второе, надо понимать, что есть украинский менталитет, в котором вообще глава семьи всегда женщина. То есть это вот как бы...
Матриархат.
Да, смотри, как ты хорошо стала тепло улыбаться. Как тебе понятно.
Так.
Да, вот она мечта. Да. Так ага. вот, в этом случае, конечно, это такой, знаешь, некий нажим еще и на такую, опять же, национальную психологию. Но есть, конечно, еще чисто циничный момент. Вообще, в украинской армии женщин служит достаточно. И есть как бы те, кто служит по контракту, есть некоторое количество отмороженных дам, которые там туда в снайперы идут или прочие там национальные там правые
секторы. А преображение, преображение госпожи Савченко?
Да. Да, ну это вот я как же. Раз просто аплодирую. Такой женщиной стала. То есть выяснилось, что как у женщины у нее перспектив точно больше, чем у солдата. Понимаешь, я говорю искренне, потому что, во-первых, она умна, во-вторых, она, вот, одевшись в женщину, стала красивой женщиной. Тут как бы не поспоришь. Но вот, если мы говорим о последних ее фотографиях, сессии. Советую, кстати, всем посмотреть на ее преображение. Так вот, конечно, в этом случае отправка женщин на фронт, даже демонстративно, это, во-первых, вызов мужчинам, а во-вторых, любая убитая женщина, даже там случайно, не случайно, но это всегда очень мощный психологический стимул для ожесточения войны. Потому что за женщин всегда мстят. Знаешь, как бы убитый мужик на фронте, это, конечно, там друг, товарищ, это ужасно, там ты за него мстишь, но вот такого, знаешь, единого порыва, там, как, допустим, при погибшей женщине, такого, конечно, нет.
Влад, если возвращаться именно к глобальным вопросам, все-таки можно ли понять, почему обострение произошло сейчас? Ведь по факту, да, последний раз это было все-таки 7 лет назад. И тогда многие говорят, да, что Российской Федерации надо было решить вопрос с Донбассом, тогда бы было все как бы как сейчас с Крымом, и все, на этом бы якобы все успокоилось. Но можно ли отметить какие-то ошибки в нашей, например, внешнеполитической деятельности, которые стали очевидны в 2021 году, или те ошибки, которые допустил Североатлантический альянс, Соединенные Штаты Америки? В принципе, с этой точки зрения вообще можно рассуждать, какие ошибки были допущены? Или действительно... То, что происходило 7 лет назад, все и так понимали, что когда-то в ближайшей перспективе мы дойдем до точки, на которой находимся сейчас.
Так, ну, во-первых, давай начнем с ошибок.
Да.
Ты одну из них с нашей стороны очень четко указал.
Донбасс?
Что можно было решить в 2014 году, просто играючи. То, что можно было достаточно легко решить в 2015 году, оно в итоге затянулось вот до того узла, в котором мы оказались сегодня. Наша ошибка заключается в том, что мы никогда не занимались Украиной. У нас не существовало в Кремле никакого плана, связанного с Украиной. И 25 лет, даже если судить по качеству послов на Украине, мы рассматривали Украину на залыженную как некий свой задний двор, в котором живут куча жадных олигархов, и которые никуда не денутся и будут всегда, так сказать, кормиться с наших рук, аффилированы с нашим бизнесом, и все будет под контролем. А нацики – это какая-то такая, знаешь, периферийная экзотика, там, кабак во Львове, Бендера, куда можно сходить и покричать «Слава Украине!». Понимаешь? Оказалось, что когда все началось, что у нас ее буквально из-под нас, знаешь, вот есть такой фокус, когда очень резко сдирают скатерть со стола, а все на столе остается стоять. Вот из-под нас Украину выдернули как эту скатерть. И дальше мы начали заниматься, мягко скажем, дурью. То есть, во-первых, с подачи некоторых, так сказать, бывших кремлевских руководителей долго была в воздухе идея, что сейчас на Украине мы признаем выборы, появится президент, и мы начнем все-таки договариваться. Потом долго была идея, что Украина все-таки может как-то одумается. Потом была идея, что, наверное, надо все-таки по Украине договариваться с Западом. В итоге мы потеряли бездарно 7 лет. На сегодняшний момент ситуация зашла в тупик, потому что с нами уже больше вообще никто не считается. Минские соглашения перестали работать как таковые. То есть они являются просто формой плохо соблюдаемого перемирия. А Украину, как мы видим, просто начинают уже усиленно накачивать вооружением и втягивать просто уже открыто в структуру НАТО. Не как страну, а как место для присутствия.
Понимаешь? Почему не удалось, вот я все пытаюсь понять, мне кажется, что вот эта точка, к которой мы сейчас подошли, как бы дико не звучали вообще разговоры о большой войне, но по факту, вот, если мы об этом не будем говорить, это не значит, что проблемы не существует, мы понимаем. Вот, но почему не удалось убедить или показать, что альтернатива тоже возможна. Сейчас Украина представляет Российскую Федерацию как вселенское зло, а на Западе все прекрасно, что придут какие-то западные люди, отожмут этот бизнес у украинских олигархов, вот, значит, закроют окончательно все предприятия, украинцы там окончательно разъедутся, кто в Россию, кто, значит, там в Польшу или еще куда-то. Но почему мы не могли представить другую альтернативу? Что участие Российской Федерации – это действительно сохраненные заводы, рабочие места, сцепка экономическая, плюс, значит, хорошо, страшные российские бизнесмены, которые придут. Ну, куда они придут? Они, хорошо, взаимодействие с украинскими олигархами, на которых, ну, правда, пробы ставить негде. Вот. Но не удалось убедить, вот в чем дело. И в итоге перспектива того, что транснациональные компании отожмут бизнес украинский, пока что национальный, все-таки, это кажется меньшим злом, чем если придут какие-то российские компании и сделают, ну, какую-то действительно сцепку в этом случае.
Понимаешь, ты задаешь ключевой вопрос, вот действительно ключевой. Проблема, опять же, все истекает из того, что мы не занимались Украиной. Более того, когда все это случилось, Украиной тоже не стали заниматься. Понимаешь, вот это вопросы там Владислава Юрьевича Суркова, который курировал, или там еще целой куча наших чиновников, которые вроде как должны были заниматься этой ключевой проблемой, не занимались чем угодно. Понимаешь, мы за все эти годы не смогли создать даже нормальной информационной империи, которая бы работала на Украину. Там, так сказать, соседи, которые там недалеко от вас сидят, это такая, знаешь, жалкая территория, которая никак не сравнится с такими корпорациями, которые информационными, которые работают на Украине в пользу Запада. Понимаешь, мы не создали ничего, чтобы никакого инструмента воздействия на Украину. Поэтому, естественно, там нет никакого альтернативного взгляда на Россию, кроме нас. То есть мы это сами сделали. Там, допустим, там один олигарх, отправив там добровольцев за свои деньги на Украину, в итоге понял, что их можно вообще преобразовать в частную армию, и теперь там ЧВК «Вагнер» где угодно, понимаешь, зарабатывает миллионы и миллиарды для там этого человека, а для Украины, для русской Украины он не сделал ничего, понимаешь, там ни одной радиостанции не создал, ни одной газеты, спутника не запустили, который бы работал только на Украину. Мы информационную войну проиграли вчистую. Поэтому сейчас мы стоим в полный рост перед перспективой совершенно другой войны. Понимаешь? Теперь о том, о чем ошибся Запад. О наших ошибках я сказал, не только мы как бы ошибаемся. Запад, конечно, ошибся в том, что он очень долго робел. Он очень долго не решался всерьез залезть на Украину. То есть вот американцам передал сразу. Они туда пришли, но дальше все так очень по чуть-чуть, потому что вдруг у России как бы нервишки сдадут, и вдруг она действительно что-то сделает. И они это очень долго, как это сказать, этого очень долго опасались и очень долго раскачивались. Но по мере того, как видели, что Россия не делает ничего, они все-таки набрали разгон, и сегодня, да, они действуют достаточно эффективно. Фактически Украину они поглотили полностью. Мы сейчас уже не говорим как я уже, как ты понимаешь, в этом ультиматуме о каких-либо там дружеских отношениях с Украиной. Мы просто уже в этом ультиматуме, как он не звучит, словом ультиматум, но мы упрашиваем Запад и США не превращать Украину в военный форпост.
А наши, наши документы составлены вот именно такими формулировками, чтобы точно быть уверенными, что американцы ничего не примут, и поэтому это развязывает нам руки? Или действительно именно жесткость формулировок – это все-таки тоже дипломатический прием, чтобы хотя бы на нас уже обратили внимание?
Ну, я склонен думать, что все-таки первое. Второе является по умолчанию. Когда ты говоришь уже, так сказать, на повышенных тонах и стучишь кулаком о стол, то ты как минимум рассчитываешь на то, что тебя услышат, но готовишься к тому, что тебя услышат, но слушать не будут. Поэтому я считаю, что это вот, еще раз я тебе вначале сказал фразу, что мы просто пошли на вы. То есть мы как бы решили, так сказать, для истории зафиксировать всю ситуацию на уровне того, что мы хотим, чтобы нам потом никто не сказал, что мы никого не предупреждали.
Николай говорит, ну еще лет 8-10 назад на Украине были Первый канал, Вести, какие угодно российские СМИ. Нет, одно дело присутствие формальное, но какова сетка вещания, понимаете, в чем дело? Выкуп российских, значит, трансляции российских фильмов, например, вот, или с действующим президентом Украины, когда он еще не был президентом, это один разговор. А другое дело выстраивание именно политической линии, то, как это должно быть, то, как это мы видим. Кто-то говорит, что...
Жень, можно я вмешаюсь?
Да, конечно.
Понимаешь, я хочу обратить внимание на одну простую вещь, что мы собственными руками зачистили еще до вот этих всех событий весь, так сказать, прорусский сектор украинской политики. Потому что мы, пытаясь поддерживать там выгодных нам воров-олигархов в виде Януковича...
Мы думали, что он сам расправится с ними, да, все устроит.
Мы, чтобы обеспечить ему победу, удушили все русские организации сами. То есть мы лишили их поддержки, не давали, когда они просили хоть какого-то там финансирования, категорически от них отказывались, только для того, чтобы Восток и вообще все пророссийские, те, кто тогда были на Украине люди, пошли и проголосовали за партию регионов. Понимаешь? А потом мы удивляемся, почему с нами некому работать. Да потому что мы сами все это сделали своими собственными руками.
А кто-то тут нам говорит, что... Сейчас скажу. О чем в России вся индустрия? Сейчас, секунду. Какие рабочие места у нас тут у самих? Все развалено. Не идите на Украину, говорит Владимир. Ну, я бы не сказал, что у нас все-таки все развалено.
Хотел сказать, что как-то он, видимо, живет где-то далеко от России. Это вот такая иллюзия тех, кто не живет в России, что все развалено.
7373948, пару звонков примем.
Давай,
слушаем, слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Такой вопрос.
Пожалуйста.
В случае, вот, кажется, в случае плохого сценария, у нас большой слишком багаж нерешенных проблем. Там вот Южная Осетия, Абхазия, тут Беларусь, Приднестровье. Не посыпется ли это все одно за одним?
Не отвернутся ли Абхазия с Южной Осетии от нас?
Нет, какое? Мы можем получить военные операции во всех республиках. Представьте, Армения, вот... Смотрите, Армения есть еще тоже с непонятным статусом, под большой угрозой.
Как Армения? Армения – суверенное государство. Какой у нее сомнительный статус? Вы про Карабах, наверное, говорите, но это другое.
Ну, первое, давайте уточним. Как раз вопрос Абхазии и Южной Осетии решен. И решен как-то полностью окончательно. Потому что, естественно, после вот той войны, кстати, она очень интересна тем, что после той войны вся воинственность Грузии закончилась абсолютно. И более того, к ее пользе. Потому что теперь мы с Грузией хотя бы там торгуем. Мы являемся очень большой частью грузинского бюджета, внешней экономики. И, там, не знаю, там, по-моему, на первом месте в Грузии по количеству продаваемого вина грузинского. Кстати, очень сомнительного качества. И тем не менее, повторюсь, вопрос мы решили. Никто сейчас ни на Осетии, ни на Абхазии не дернется, потому что дергаться просто нечем. Там даже НАТО неоткуда взяться, если только турок притащить. Но турки сейчас вряд ли очень сильно захотят, опять же, воевать за Грузию против России. Что касается Приднестровья, вы абсолютно правы. Это для нас очень болезненная тема. Более того, один из итогов, который возможен при таком развитии событий, как раз будет то, что будет прорублен некий коридор до Приднестровья, и все, что южнее, может стать Южной Украиной, новой республикой, альтернативой для той Украины.
Спэмбокс говорит, да все развалено, от Москвы отъезжайте на 150 километров, не считая дома, покосившиеся в школах, туалеты на улице, а мы же этого не отрицаем. Мы не говорим о том, что этого нет. Но, к сожалению, сейчас, Влад, прям секунду. Да. Но, к сожалению, в мы не можем сделать, скажем так, в России, скорее всего, не могут сделать так. Ой, давайте отвернемся от всего мира, сначала туалетами займемся. Если проследить сотни лет существования России в Российской империи в тех границах, которые были, это жизненно необходимо. Более того, кто-то говорит, донесуйтесь на Украину, зачем она вам нужна? Послушайте, Россия, будучи Российской империей, Советским Союзом и сейчас Россией, не рассматривала соседние территории отдельно от людей. Вот как раз-таки у нас, если даже вспомнить историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, речь не шла о том, что а давайте присоединим территорию без людей, давайте всех уничтожим там. Это была концепция другого государства, просто напомню. Вот, а не Российская Федерация. Российская Федерация не рассматривает Украину отдельно от украинцев. Понимаете, в чем дело? Окажется, что другая страна рассматривает, что неважно, кто там живет, но важна территория с черноземом, там, с горнодобычными мощностями и все.
Понимаешь, мне, честно говоря, вот этот цинизм, который я 20-30 лет уже слышу, что оставьте вы в покое, не лезьте вы там на Украину, не лезьте вы там в Среднюю Азию, меня он всегда уже в последнее время просто, ну, не то что бесит, но я понимаю, что люди, которые так говорят, это такие абсолютно законченные эгоисты. То есть там живут русские люди, там очень много наших сограждан и на Украине, и в Прибалтике. Можно вспомнить, как мы бросили русских в Прибалтике, можно вспомнить, как мы бросили русских
в Казахстане,
в Казахстане, как мы бросили русских в Узбекистане, в Таджикистане. Мы их везде бросили, понимаете? Мы бросили примерно каждого пятого русского, если быть совершенно точным. И вы считаете, что это абсолютно нормально, понимаете? Вы, в общем, законченный эгоист. Когда-то могут бросить вас, не обижайтесь тогда. Что ж вас тогда жалеть? Мало ли, зачем нам кому-то помогать, если есть другое?
7373948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Юрий.
Добрый день. Юрий, пожалуйста.
Я как раз из тех русских из Узбекистана. Вот да. Хотел уточнить. А вот, Влад, могли бы вы внятно сказать, почему не привлекают тех русских, которые... там живут, до сих пор еще живут сюда. Почему не дают гражданство так долго, получают они гражданство здесь с такими трудностями? Почему гастарбайтеров вместо них заводят? Если этих русских привлечь, допустим, в то же не черноземье, да, они там, ну, они лучше сюда переедут, наверное, или в малые города. Им же лучше здесь, чем там.
Принято.
Я понял. Вы знаете, для меня это точно такая же болезненная тема для вас и все, опять же, 30 лет. Я не понимаю политику правительства, политику высшего руководства, которое действительно завозит сюда гастарбайтеров, но при этом закрывает двери для русских, которые хотят сюда вернуться. Которые сейчас рассказывают о том, как хорошо все в Казахстане. Как там любят русских, при этом мне каждый день каждый день мне присылает один из моих знакомых, так сказать, видеофактуру того, как сейчас идет просто такой обвальный рост, как бы сказать, русофобии в Казахстане, и мы делаем вид, что этого не происходит. Это, к сожалению, свойство той страны, которую мы построили. Ее надо лечить, ее надо приводить как бы к нормальному состоянию. Кстати, заявление Путина, которое последнее, одно из последних, которое мы слышали, оно, мне кажется, об этом, когда он начал как бы напрямую говорить чиновникам, что, ребята, вы думаете вообще о том, чтобы как бы здесь народец-то завести, а не выморозить. То есть о том, что там 146 миллионов населения для такой территории – это очень мало. И добавить сюда 10 миллионов русских было бы совершенно неплохо. Но нашим чиновникам, те, которые сидят на местах и которые, собственно говоря, выполняют задачи, им глубоко похрен. Вот вы из Узбекистана, я, допустим, знаю ставки, сколько нужно заплатить в Узбекистане посредникам, которые через наши дипломатические структуры там, за примерно там, за 200-300 тысяч рублей найдут любому узбеку квоту где-нибудь в русском городе. Вот это я знаю, допустим. А вот то, как просто открыть границу и завозить русских и включить программу поддержки, такого я не знаю. Вот в этом вся проблема.
7373948, телефон прямого эфира. Так. А нет ли мысли, что мы сейчас возьмем Украину, и тогда уж точно получим ракеты в Польше, при Балтике? Простите, если отвечали, уже отключался. АК говорит.
Ну, во-первых, и в Польше, и в Прибалтике. Ну, как бы в Прибалтике сидит авиация НАТО, которая является носителями ядерного оружия. В Польше на своей территории размещает системы проамериканские. Это те же самые контейнеры, в которых находятся крылатые ракеты, которые могут нести ядерное оружие. Угу. То есть никаких как бы ограничений по наличию ядерного оружия и там давным-давно нет. Просто в силу, как бы, чисто, я думаю, что военных каких-то нюансов это пока не делается. Ну, без, просто,
Умаров говорит, да, завозит, потому что можно сделать все, что хочешь с гастарбайтером, с одной стороны, а с другой стороны можно манипулировать с этими государствами, откуда приходят гастарбайтеры за счет их граждан. Ну, речь идет о том, что Российская Федерация, отчасти принимая здесь граждан Киргизии, Узбекистана, Таджикистана на работу и позволяя этим людям отправлять деньги туда, в общем-то, снижает риски экономической напряженности, которая может вываливаться просто в бесконечные революции и так далее, потому что мужчины заняты работой здесь, а не там. А если они будут там и не будут приезжать сюда, то, соответственно, тем самым Российская Федерация просто спасает режимы в этих странах. Ну,
слушатель абсолютно прав, здесь даже нечем спорить, я просто говорю о том, что нужно делать и то, и то. Конечно, в этом случае мы должны давать людям работу и возможность здесь им быть, и тем самым фактически иметь рычаги управления над этими, как в этих странах. Но это одна проблема. Вторая проблема русского населения там. Вот это вторая проблема, она может быть более важна.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Владимир из Дубая нам звонит. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, гость. Дайте минуточку мне.
Давайте, у нас чуть-чуть времени. Ага.
Значит, я быстро. Значит, давайте. Что касается, так сказать, Украины, почему такой ультиматум и такая, собственно говоря, практически истерика российского военно-политического руководства. Все сводится к одному единственному фактору, о котором все время говорит в том числе и Путин. Подлетное время. Оно страшно пугает, потому что оно 4-5 минут, и что? И вот вопрос, и что? Ответ очень простой. Даже если эти ракеты, стоящие на расстоянии 5 минут подлетного времени, начинают наносить удары по командным пунктам ракетных войск стратегического назначения, это не убережет Запад от ответного удара. Потому что потенциал достаточно одной ракеты «Сатана» с 10 боеголовками по 3 с лишним сотни килотонн каждая, чтобы нанести Америке неприемлемый ущерб. Одной ракеты из нескольких сотен, которые есть у России. Поэтому страх перед подлетным временем только один. Убьют самого президента. Ой. Удар будет наноситься по тем лицам, которые принимают решения. Командные пункты не решают задачу сохранить Запад. Что касается русских людей на территориях, которых нужно защищать. Я правильно понимаю, что ситуация такова? Вот есть некая территория, зона, не знаю как, место проживания, где испокон веков живут люди, говорящие на русском языке. Там русские школы, там русские обычаи, там православная церковь. И вот эти люди говорят в какой-то момент, мы хотим быть частью России, мы за Россию, спасите нас, нас здесь не любят, притесняют и так далее. Правильно я понимаю, что в этом случае Россия должна направить туда войска и этим людям помочь, защитить их и так далее?
Спасибо.
Если ваш ответ положительный, то я хочу сказать вам, что я в данном случае говорю о деревне Константиновка в Болгарии.
Понятно.
Когда танки пошлем туда.
Спасибо большое, Владимир. Но вы умеете задать вопрос, да. Так, коротко и то, и другое. Про подлетное время.
Подлетном времени мы говорили, что мы этого не боимся по одной простой причине, что до ядерной войны точно с этой ситуации дойти не может. Второе, уничтожение, допустим, уничтожение нашего Москвы или там гибель президента в этом случае никак не меняет военный расклад, потому что это сетицентричная система нанесения ответного удара. Более того, она в этом случае гарантирует удар. Ну вот. Если говорить дальше о том, почему мы должны помогать русским, то мы русским должны помогать, то есть мы им помогаем не из-за компактного проживания их. Я напомню, у нас, например, на территории Азербайджана есть целые поселки наших староверов. Но в Азербайджане нет никакого притеснения русских. В Азербайджане, так сказать, полный этнический, как бы сказать,
баланс.
Толерантность. И у нас нет никаких к Азербайджану претензий. Мы говорим о тех местах, где русских начинают лишать права говорить на русском. Вот вы говорите, там русские школы. На Украине русские школы закрываются, точнее. В Прибалтике уже закрыты. Говорить на русском языке можно только в семье. Все остальное вам уже запрещено. Вам на Украине теперь за русский еще пытаются чуть ли не штрафовать, если ты на официальных, так сказать, мероприятиях или местах пытаешься говорить. Поэтому речь идет о том, что вас лишают прав, который имеет любой человек. Вот в этом случае, да, тогда мы летим к вам.
Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, военный журналист и публицист программы «Револьвер». До новых встреч! Влад, до новых встреч. Далее.
Все, с наступающим
Новым годом. Да, с наступающим Новым годом. Далее новости, потом Макс, Марина. Я к вам в 2 часа вернусь.